Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил об одном подозреваемом в причастности ко вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. В Самарской области сегодня день траура. В результате взрыва в автобусе погибли 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. Среди погибших и пострадавших много студентов, которые ехали на занятия. В дагестанском городе Хасавюрте минувшей ночью при обстреле были ранены 2 офицера милиции и водитель патрульной машины, нападавшие с скрылись, ведется их поиск. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили вместе с семьей покинул страну и сейчас, предположительно, находится в Германии. Об этом заявил журналистам один из лидеров грузинской оппозиции, бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. На северо-востоке Багдада 5 человек погибли и 6 были ранены в результате взрыва. Большинство жертв – добровольцы, пришедшие наниматься в полицию. Бомба сработала недалеко от здания Центра подготовки сотрудников МВД. США и Ирак готовы более активно помогать Турции в борьбе с курдскими сепаратистами. Пентагон обещает предоставить Анкаре разведданные о боевиках, совершающих вылазки с иракской территории. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари обещает увеличить число пограничных КПП. На западе Афганистана, в провинции Фарах, третий день продолжаются ожесточенные бои. Убиты более 50 талибов. Местные власти сообщили, что силы НАТО и афганские войска пытаются отбить у талибов один из районов провинции. Группа американских экспертов прибывает в Северную Корею для оказания помощи в установке основного ядерного реактора. Накануне в Пекине глава американской делегации Кристофер Хилл провел переговоры со своим северокорейским коллегой Ким Ги Гваном.
Говорит Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена Борису Петровичу Вышеславцеву, православному мыслителю, родившемуся в 1877 году, умершему в Цюрихе в 1954 году от туберкулеза. 130 лет. Младший современник и друг Николая Бердяева. И мы говорили о том, что Вышеславцев любил Россию, но при этом он отмечал в одной из своих работ, что русский человек более свободен, чем европеец, а затем говорил, только русскому человеку не хватает дисциплины и активизма. И как самого Вышеславцева, я уже упомянул, сравнили с немцем XVIII века, педантичным Кантом, и в то же время с русским революционером XX столетия, такое ощущение, что эта мысль Вышеславцева о том, что есть и чего нет у русского человека, она сводится к призыву «Господа Обломовы, давайте становиться штольцами». Причем делать это, исходя из христианского понимания творения человека и свободы. И надо сказать, что первое, и о чем чаще всего, мне кажется, писал Вышеславцев, тем самым выламываясь из господствовавшей тогда и тем более сейчас православной идеологии, он защищал свободу произвола, свободу негативную. Ведь сегодня, в том числе в России, очень популярно и практически санкционировано уже как часть идеологии господствующей отрицание свободы выбора, свободы произвола, потому, отрицание свободы, которая не обоснована в добре. Потому что зачем нужна такая свобода? Нужна свобода высшая, свобода добра. Нет, писал Вышеславцев. И словно описывая процессы, которые происходят сегодня, он писал, цитирую, «Игнорирование свободы произвола может означать недооценку этой свободы и подавление свободы во имя свободы в добре. Тогда мы получим деспотизм великого инквизитора, то есть совершенное уничтожение всякой свободы во имя уничтожения субъективного произвола. Это то, что сейчас грозит миру». Конец цитаты. Короче говоря, цена свободы – подавление свободы. И под этим лозунгом, я думаю, каждый из наших современников и слушателей укажет на тот или иной политический процесс в России, в Америке, в Корее Северной, Южной и так далее. Личная свобода воспринимается многими людьми как недостойная. А Вышеславцев говорит, нет, Бог таким создал человека, что в нем есть бездна. И в этой бездне, а не только в добре, коренится человечность и свобода. Как бы вы оценили эту концепцию Вышеславцева? Напоминаю, у нас сегодня в гостях Андрей Викторович Мартынов, историк и историк философии.
Вы знаете, я, наверное, не совсем с вами соглашусь. Дело в том, что Вышеславцев, он был дитя русской философии. Философия, которая любила антиномии. И которая в силу, может быть, малого числа систем, не могла эти антиномии разрешить. И вот Вышеславцев один из немногих, кто пытался эту проблему разрешить. Что такое антиномия? Тезис, антитезис. У Гегеля есть еще синтез, это разрешение. Или, как говорил Гегель, снятие антиномии. Не все мыслители доходили до синтеза. И вот Вышеславцев, он тоже, что называется, занимался этими антиномиями, и он вот в этике преображенного эроса говорит, вот есть эрос и есть закон. Есть закон и есть благодать. Ну, цитируя послание апостола Павла, да. И вот он говорил, что закон — это дисциплина. Дисциплина и порядок. А эрос — это любовь. И он выделяет несколько уровней эроса, начиная от физического, физический, духовный эрос, эрос божественный. Это высшее проявление, божественная любовь. И, значит, вот он указывает, что нужно заменить вот этот вот закон, закон такой вот земной, закон, который порядок, и про который вот вы, Яков Гаврилович, и говорили, в принципе, заменить его вот этой вот любовью. То есть в данном случае он пытался... При этом порядок, он включится. Это не будет такое вот подавление, разрушение, что это будет какая-то анархия. Нет, порядок, он включится. Он будет ограничен любовью, и тем самым будет ограничен не столько произвол, сколько негативные стороны закона, как бы карательные его части.
Говорил Андрей Мартынов, а я процитирую еще из Бориса Вышеславцева, потому что он прекрасно знал, какие возражения можно против таких идеек выдвинуть, и писал, какова гарантия осуществления спасения, то есть осуществления свободы. Ведь вопрос в гарантиях. Гарантия, отвечал он, цитирую, состоит в неисчерпаемой мощи бытия, в его бесконечных возможностях, с одной стороны. И он писал о Боге, о том, что Бог не часовщик. Бог — это скорее ураган, который творит хаос, в отличие от человека, который уже из этого материала что-то выбирает. А Бог — бесконечно творческое начало. И, во-вторых, писал Вышеславцев, гарантия осуществления добра через свободу в незыблемом идеале святости и совершенства. И приводил слова Евангелия, будьте совершенны, как Отец наш Небесный совершен.
То есть вот это вот как раз и есть, вот этот вот божественный эрос, высшее проявление любви.
Говорил Андрей Мартынов, у нас звонок из Москвы, Сергей Львович. Добрый день, спасибо, что подождали.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Безусловно, личность Бориса Петровича Вышеславцева совершенно неординарна, поскольку много нужного им высказано, но это личность мечущаяся, и тогда не подобен ли он метаниям Льва Николаевича Толстого или высказываниям Зигмунда Фрейда? Спасибо, и дай Бог всем доброго здоровья.
Спасибо вам, Сергей Львович. Что скажете, Андрей Викторович?
Вот насчет Фрейда, как раз можно еще один факт его биографии Бориса Петровича привести. С Фрейдом он, насколько я помню, знаком не был, но он дружил с Юнгом. И в этом плане его интерес к психоанализу был достаточно серьезный. К слову сказать, первое собрание сочинений Юнга на русском языке было сделано при живейшем участии Вышеславцева. Это были, по-моему, 30-е годы. Оно вышло в Базеле в трех томах. То есть еще при жизни Карла Густава Юнга. Они переписывались в наследии Юнга, приводится, ну, в собрании Юнга на немецком языке, приводится в комментариях, если не ошибаюсь, фрагменты писем Вышеславцева, и приводятся ответные письма Карла Густава. Вот, это такой вот любопытный момент, и мне кажется, вот если говорить, я не очень люблю, честно сказать, это слово актуальность это все-таки для журналистов, а не для исследователей, да? Но вот если говорить об актуальности Вышеславцева в современной научной, философской мысли, мне кажется, это вот как раз то, на что первый, по-моему, обратили внимание два человека. По-моему, в частности, это был в первую очередь Зиньковский. О том, что Вышеславцев дает богословское обоснование психоанализа. И тем самым он дает богословское обоснование бессознательному в человеке, в человеческой психологии. Ведь у Фрейда, у Юнга это деструкция. Это деструкция, это темные, это вот Умгрунд бердяевский, который, или хаос тючего, который шевелится, да? Вот, он бужит. И Юнг, и Фрейд, они мыслили, как вот этот вот хаос сублимировать именно уже не в богословском, а в психоаналитическом значении, дать ему какие-то институциональные формы разрешения. В то время как Вышеславцев давал в том числе и психоаналитические советы, а не только философские, того, как этот хаос можно преобразить через вот божественный эрос. То есть здесь дается такой вот несколько иной такой вот... Если у Бердяева это такой вот конструктивный, у Фрейда, у Юнга это какой-то конструктивный подход, то здесь некий творческий, преображающий. То есть несколько... Ну, тоже дается своя оригинальная этому трактовка.
Спасибо, говорил Андрей Мартынов. А я бы сказал, вот Сергей Львович, звонивший, упомянул слово «метание», «метание Вышеславцева». А я спрошу, какие же метания, извините? Или, точнее, лучше так, он не метался, он шел к определенной цели. Я напоминаю, по-славянски цель – это именно мета, то есть это какая-то засечка, обозначающая, куда надо попасть. И в этом смысле, а если человек не мечется, то человек ли это? Что значит метание Льва Толстого? Вся жизнь Толстого – это один мощный, прямой путь к истине. Только истина такова, что идти к ней строевым шагом невозможно. Метание Бердяева, метание Вышеславцева – это как раз и есть пример сублимации, то есть пример того, как утончается человеческий дух и как человек с годами, не гася в себе энергию, пробуждая в себе хаос, но это хаос не разрушительный, а именно хаос творческий, который Бог заложил в любого человека, и не надо его пугаться. И в этом отношении, мне кажется, что Вышеславцев, ну вот как Томас Манн, знаменитый роман Иосифова «Братья». Манн тоже ведь дружил с Юнгом, но роман значительно интереснее юнгианства, по мотивам которого написан. Вышеславцев – автор замечательной статьи о грехопадении, где он... к ужасу, наверное, нынешних плохо образованных православных, говорит, да, рассказ о грехопадении – миф. Его нельзя понимать буквально. А дальше он дает блестящую интерпретацию этого мифа, очень оптимистическую, говорит, что ведь этот миф о том, что зло человека обманывает. И прежде всего, змей обманул людей, неверно сформулировав Божью заповедь. Бог не запрещал вовсе есть со всякого дела в раю. Значит, происходит зло там, где подменяется Слово Божие и неверно толкуется. Тогда спасение заключается в том, чтобы прорваться к Слову Божию через все неверные, вот эти вот сомнительные интерпретации, которые, как правило, очень стройные. А Бог не часовщик, Бог – это ураган, как образ ветхозаветный. Бог – это откровение в грозе и буре. Бог – это как столб дыма и огня и света, который ведет людей через пустыню жизни. У нас есть звонок из Москвы, Игорь. Извините, давайте вот из Москвы Дмитрий, он позвонил раньше. Добрый день, прошу вас.
Алло, здравствуйте, отец Яков. Вот я хотел спросить, вот это учение о эросе и сублимации, да, оно, по-моему, модно в Греции, на Западе, но вот нет ли противоречия с исповедью Павла в Аэропаге, потому что он и чувствами был возмущен идолами, да, и по мыслям он не оперся на эрос, да, оперся на постамент неведомому Богу, да, и иначе можно возвратиться в страну идолов, Египет, и опереться на посох фараонов и получить рану как бы зверя из бездны на руку, да, и вот как вот предыдущий человек сказал о метаниях, вот в Ветхом Завете сказано, что проще как бы проследить метание птицы в небе, чем путь старца к девушке, да, вот эрос, он достаточно двусмысленный, как бы, и пахнет николаитизмом, по-моему.
Спасибо, Дмитрий. Я даю справку для менее образованных людей, чем вы. Ересь николаитов, она упоминается в Апокалипсисе, в Новом Завете, но там не объясняется, в чем эта ересь заключается. Вот что такое делал Николай и его последователи. Но контекст такой, что обычно историки толкуют так, что николаиты под предлогом, что Христос уже освободил верующих в Него, под этим предлогом они совершали всевозможные сексуальные преступления. Ну, и, в общем, это искушение, я думаю, знакомо любому верующему человеку, что если я уже спасен, так что ж. Но в защиту учение об эросе. Да, конечно, апостол Павел, проповедуя в Афинах перед греками, не стал показывать рукою на статуэтку, скажем, эроса, а показал на престол, на котором был написан неизвестному Богу, поставленный там для того, чтобы любой иностранец, пришедший в это место, мог помолиться не только греческим богам, но и своему. То есть, как бы такой вот...
Политкорректность.
Политкорректный алтарь. Но, а как сделал это Павел? Когда мы читаем послания апостола Павла, они поражают, я бы сказал, энергичностью. А
и ораторским искусством.
Ораторским искусством, само собой. А я бы еще сказал, в этом смысле, извините, сублимированной эротичностью. Потому что вот что у Павла было, так это был напор. Это действительно все существо обращено к Богу, и существо есть. Это не какой-то импотент, не какой-то рахитик, который от нечего делать стал про религию писать. Это человек, который мог бы, ох, многое, но вместо этого он выбирает целомудрие, выбирает веру, выбирает миссионерство и делает это действительно с энергичностью, до которой далеко многим и многим, растратившим свою эротическую сущность, просто на разврат.
Яков Гаврилович, еще нужно иметь в виду, вот вы правильно сказали, произнесли слово «целомудрие», ведь физическая эротичность, это же... Сам Вышеславцев пишет, это самый низший вариант эроса. Это, а более высокие — это две высшие ступени, это духовный и божественный эрос. Именно к такому эросу, высшему, нетелесному, стремится и призывает Вышеславцев. Так что здесь, я думаю, тоже этого слова в контексте религиозной философии Вышеславцева пугаться не следует.
Говорил Андрей Мартынов, а я напомню, что наша передача сегодня посвящена юбилею Бориса Вышеславцева, и то, что он во время войны был у власовцев, я думаю, это тоже проявление вот какой-то сублимации, то есть человек хочет всю жизнь сделать цельной. В конце концов вспоминается, что и Бердяев, ну как, во время войны где был? На оккупированных территориях. И Бердяев в воспоминаниях, в самопознании упоминает, что у него, оказывается, видимо, был какой-то покровитель, который любил его книги, из числа высших чинов гестапо, который и распорядился, чтобы Бердяева не трогали. Он там сперва убежал с семейством, а потом вернулся и жил в Кламаре, в пригороде Парижа.
Он был на короткое время арестован гестапо как
да,
раз.
Да, его выпустили. Да. И тогда встает вопрос, мы вообще люди или кто, что вот 2007 год на дворе, и мы всерьез обсуждаем вопрос, не стыдно ли было Вышеславцеву сотрудничать с Власовым, не стыдно ли было Бердяеву жить на оккупированной территории.
А куда его, ему прямо так бы и разрешили выехать оттуда?
Ну, мог на юг Франции, в эту
Марионеточную республику. Туда, да, но в 42-м году туда уже вошли немцы.
Да, но тем не менее, и при этом мы не ставим вопроса, а не стыдно было митрополиту Сергию Старогородскому печатать и оглашать панегирики в адрес Сталина? Почему-то этот вопрос решает просто, что это, ну вот, это спасло церковь. Так то была попытка спасти церковь, которая и так бы не погибла. А там люди пытались спасти нечто более хрупкое, в том числе Вышеславцев. Он не церковь спасал, он пытался спасти Россию. Но если церковь хранит Господь Иисус Христос, то Россию только русские люди, в том числе, видимо, и православные, которые создавали Российскую освободительную армию. Название-то какое? Не гитлеровская освободительная армия, а российская. Не оправдывая и не обвиняя их, я думаю, прошло достаточно времени, чтобы уже взглянуть пошире на этот вопрос и понять, что все тогда грешили по обе стороны фронта, и в Англии, и в Америке, и во Франции. Нигде не было стопроцентной свободы. Надо очень аккуратно понять, как такое могло произойти. У нас есть звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас. Ой, не дождался человек. Андрей Викторович, еще один вопрос, потому что вот вы упомянули об отношении Вышеславцева к закону. В той же православной энциклопедии об этом сказано резко критически, что Вышеславцев совсем хочет упразднить закон и оставить только царство любви. В этом смысле вот похоже на то, как говорил звонивший нам, что вот любовь и любовь, не приведет ли это к разврату политическому, сексуальному и прочее. Потому что если нет закона, ну, дальше по Высоцкому. Значит, не могли бы вы все-таки уточнить, а как Вышеславцев представлял человеку, представлял выход из кризиса? Вот он писал, спасти Россию может лишь трезвый практицизм и реализм, порожденный русской стихией. Да, вот преобразить закон. А каков механизм преображения?
Ну, здесь нужно учитывать, что Вышеславцев был все-таки диалектиком, и он, когда говорил о тезисе и антитезисе, то есть о законе и любви, законе и ереси, да, он пытался эти моменты разрешить диалектически. С другой стороны, я уже говорил, что, к сожалению, в России диалектика часто принимала форму антиномии, то есть синтез он или плохо проговаривался, или просто повисал, то есть философская мысль не доходила до синтеза. Вышеславцев в этом плане находится где-то посередине. То есть, конечно, у него нет такой четкой, как у Гегеля там, или у его любимого Макса Шеллера, он был поклонником и в определенной степени последователь этого очень незаурядного немецкого мыслителя, который, кстати, дружил также с Бердяевым. И Бердяев очень переживал по поводу смерти своего друга. Это вот в письмах его шестого Булгакова видно. Так вот, в этом плане, конечно, может быть, он как диалектик был не самый сильный. Не самый сильный, но он вот, я считал, что эти два понятия должны соединиться. Закон должен быть преображен. Преображение закона эросом, любовью, не значит отмена закона. Закон принимает несколько иные, в том числе институциональные формы. Вот это вот, то есть из-за этого закон остается и в будущем, но при этом он не имеет таких вот ярко выраженных запретительных, карательных форм, как это имеет место, скажем так, в земном Иерусалиме, если цитировать апокалипсис Иоанна Богослова.
Говорил Андрей Мартынов, у нас есть звонок из Москвы. Леонид Владимирович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Горелович, добрый день вашему гостю.
Добрый день.
Я хотел бы обратить внимание на слово «произвол», употребляемое в контексте свободы воли. Произвол у нас ассоциируется с произволом, а свобода у нас ассоциируется в лучшем случае со свободой. Поэтому то, что говорил Вышеславцев, он имел в виду, конечно, не произвол, а свободу воли. И вот это первое замечание, которое мне захотелось сделать. Потом я хотел бы вообще обратить внимание, что есть слова, которые выражают сущность предмета, о котором идет речь. И есть лексема, которая говорит о предмете, но не выражает его сущности. Вот это вот замечание очень важно, потому что в речи о серьезных проблемах вот эти два положения имеют серьезнейшее значение. Спасибо вам за передачу.
Спасибо, Леонид Владимирович. Произвол – термин классический для русской религиозной мысли, вообще для русской философии. И я не очень уверен, что слово «произвол» вот в его бытовом значении в русском языке, произвол, как какой-то подухариться захотелось, что оно так уж противоречит свободе в ее, в том числе и понимании у Вышеславцева. На ваш взгляд, Андрей Викторович?
Ну, знаете, мне даже кажется, что вот слушатель прав, но я бы на его месте сделал бы акцент не на слове, не на лексеме произвола, а на лексеме свободы. Дело в том, что вот в русской культуре, в русской национальной культуре свобода, в принципе, никогда не была основополагающим словом. Было другое слово – воля. Вот даже обычно, даже в каком-то бытовом разговорном языке «век воли» не видать, и не «век свободы», да? И при этом воля подразумевается как некая вседозволенность. Об этом, кстати, тоже, если я не ошибаюсь, писал немного Вышеславцев, говоря о двух формах свободы, еще сформулированных Августином – «liberty major» и «liberty minor». «Liberty major» – это свобода для и liberty minor – малая свобода, liberty major – большая свобода. Это liberty minor – это свобода от. И здесь получается, что вот малая свобода – это некая форма воли, то есть вседозволенности, а большая свобода – это как раз свобода, которая дает максимум возможностей индивиду, но при этом она не покушается на свободу другого. Потому что вседозволенность, она как раз предполагает, что вот все, я гуляю, остальные лежат.
Так Вышеславцев и защищал всячески эту малую свободу, произвол.
Мне кажется, наоборот.
Нет, у меня цитата, Андрей Викторович. Вот цитата буквально из хроники, из этики преображенного Эроса, где он и пишет о том, что особенность русской психологии, что она недооценивала малую свободу. Вот цитирую. Положительная свобода сохраняет в себе, преображает и сублимирует свободу произвола, низшую свободу. То есть сублимация как раз охватывает произвол и делает его свободой.
И делает его с большой свободой, да, тем самым. То есть в этом плане он рассматривал малую свободу как некую данность национальной культуры, как ту ступеньку, которую нужно изменить, которую нужно поднять, чтобы она превратилась из воли, из вседозволенности, свободой настоящей свободы, о которой, в частности, очень много писал и Бердяев, и друг вот Вышеславцев.
Так здесь разница между Борисом Вышеславцевым, который защищал эту ступеньку, и, к сожалению, очень многими русскими мыслителями и немыслителями, которые говорят, произвол — это плохо, давайте эту ступеньку отпилим, и тогда поднимемся на небесах. И
Яков результате... Гаврилович, если бы большинство русских философов так бы и говорили, как вы, они-то, к сожалению, оставались на уровне вот этой вот воли, этой малой свободы, без преображения, о котором говорил Вышеславцев.
Тем ценнее Вышеславцев. У нас звонок Елизаветы Гавриловны. Елизавета Гавриловна, идолов почитать нельзя, а остальное, да, немножечко кратко так скажите.
Да, хорошо. Хорошо, Яков Гаврилович, дорогой мой, и все остальные я вас приветствую. Вот я слушаю вашу эту всю передачу, я каждый раз слушаю, и смотрю на мир. А в мире нет любви, нет радости, нет хорошей жизни, нет Бога. Как это так проповедуется за Иисуса Христа, чтобы был порядок, и чтобы любили друг друга, и чтобы была церковь одна?
Спасибо, Елизавета Гавриловна. Давайте я вам отвечу словами Вышеславцева, который... Еще раз уже в заключение скажу. Критикуя закон, закон ветхозаветный, писал, чем плох закон? Он плох тем, что закон – это договорное начало. Люди договариваются с Богом. Это юридический акт, это подобие общественного договора. Но такой всякий договор – это правоотношение. А Христос, он запрещает клятву, то есть он запрещает заключать договор. И тем самым указывает, пишет Вышеславцев, что Царство Божие, в нем не может быть договорного начала. Это не собрались и, как сейчас говорят, растесали, как-то вот так вот, собрались, договорились, нет. А что же тогда, полная анархия, гуляй поле? Тоже нет, говорит Вышеславцев. Царство Божие – это царство любви, это царство общения. Договор – это значит, раз и навсегда поклялись, договорились, и дальше можно молчать. А Царство Божие – это то, для чего договор, это разговор, это вечное наслаждение существованием другого, другого с большой буквы Бога, и наслаждением существования другого человека в тебе. И тогда то, о чем спрашивала Елизавета Гавриловна, вот как это так, не виден Бог, как его увидеть? Опять закончу цитатой из Вышеславцева. У него есть дивная статья о роли сердца, Андрей Викторович ее упоминал, в христианской и индийской мистике. И вот Евангелие, писал Вышеславцев, утверждает, что сердце – это орган для восприятия божественного слова. И человек, соприкасаясь с Богом, соприкасается через себя и через другого человека. Нельзя познать Бога, если ты не познаешь при этом другого человека. Нельзя общаться с Богом, если ты не общаешься с ближним. То, о чем и говорил Христос, высшая заповедь – любви. Люби Бога и люби ближнего. Значит, человек встречается с глубиной Бога, когда он сам глубок. И эта глубина открывается в общении. На этом мы закончим передачу, посвященную Борису Петровичу Вышеславцеву. Дай Бог, чтобы вы его все-таки постарались прочесть и открыли в себе еще некоторую глубину. У нас в гостях был Андрей Мартынов, историк философии, продюсер передачи Александр Орлов-Сокольский. Звонки любезно принимала Белла Калоева, и через минут 10 будет повтор программы «Европейский час» о чешском писателе Милане Кундере, Лидии Чуковской и Гюставе Курбе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».